большое количество сборников выходило в Советском Союзе, что-то из них оцифровано, что-то нет. Одним словом, сегодня у нас такая вступительная экскурсия, первый шаг в огромный мир творчества Бориса Ефимова. Ну, несколько слов о нем, потому что лучше всего, конечно, о нем скажут его работы. Он от самого себя говорил так. Когда говорят, что я ровесник века, то, пользуясь фактом, надо сказать, что я старше века, говорил Борис Ефимов, потому что я родился в 19 веке и прожил в нем целых 3 месяца. То есть он родился в 1899 году. Умер в возрасте 108 лет, ну вот уже, можно сказать, в 2008 году, в нашу эпоху. Таким образом, весь 20 век, все, что происходило в нашей стране, все происходило через его творчество. И это не пустые слова, потому что он начал очень рано работать. Свою первую карикатуру он нарисовал на председателя Государственной Думы Родзянко в 1916 году. То есть для нас это сейчас, как вы знаете, дореволюционный опыт, что-то очень-очень старое и древнее. На самом деле было совершенно недавно. После этого он, кстати, уроженец Киева, что тоже сейчас звучит как-то по-особому. Но, естественно, он был русским человеком, евреем по происхождению, но никогда себя никаким украинцем, безусловно, не считал. Родившись в Киеве, он в 1916 году нарисовал эту первую карикатуру, а в 1917 году поступил учиться в Киевский университет. Как вы понимаете, скоро очень стало не до учебы. В итоге у этого действительно выдающегося художника, безусловно эрудированного, безусловно умнейшего человека, не было высшего образования. Не было. Потому что в 1917 году страна занялась совершенно иными вещами и было не до обучения. А потом как-то это стало уже не необходимо. Он занимал огромное количество постов, он руководил, например, в возрасте 107 лет отделом, как это сказать-то, оформление газеты «Известия». Но при этом художественного образования у него действительно не было. Что еще хочется сказать? Ну, наверное, многие, кто интересуется историей, знают брата Бориса Ефимова, Михаил Кольцов. Известнейший советский журналист, который в Испании написал замечательную работу «Испанский дневник». И с ним связана, наверное, самая трагическая страница истории семьи Бориса Ефимова. В декабре 1938 года Борис Ефимов узнал, что его брат Михаил Кольцов, самый знаменитый советский журналист, звезда советской журналистики, приехавший из Испании, арестован. Через некоторое время он был расстрелян. Я об этом рассказываю, кстати, в своей книге «Сталин после войны». То есть сейчас не буду уходить в подробности всего этого дела. Но Борис Ефимов тоже прошел по лезвию бритвы. Он думал, что вслед за этим он тоже может быть арестован. Он даже договорился со своей женой, получил информацию, что вот его могут арестовать в один из дней. Он не пришел домой и договорился, что он позвонит. И если жена скажет определенные, значит, слова, он поймет, что там за ним пришли. Но ничего не случилось. Кстати, вы можете найти, это тоже небольшого труда вам составит, мемуары Бориса Ефимова. Он оставил прекрасные мемуары, описал встречу с огромным количеством важнейших, умнейших исторических персонажей, но начиная от Горького, заканчивая Сталином. Сразу скажу, что Сталин однажды вызвал Бориса Ефимова к себе, дал ему задание, как он видит, надо нарисовать карикатуру, посвященную тому, что, кстати, тоже очень актуально, что американцы занимаются милитаризацией Арктики. Согласитесь, вроде то же самое. А это, по-моему, 48-й год. Но общение со Сталином, конечно, вдохновило Бориса Ефимова. Единственное, что потом он начал так, не спеша рисовать карикатуры, вдруг раздался звонок, и Сталин сказал, ну, там, когда будет? Он там сказал, завтра. И пришлось очень срочно быстро рисовать карикатуру, потому что он размышлял, думал, ну, так, находился в таком творческом процессе. В общем, давайте начнем. Будет красный карандаш, не запутайтесь. И здесь есть небольшое описание, которое помогает вам понять, о каком историческом периоде идет речь, то есть что имел автор. Конечно, мы с вами, я надеюсь, знаем историю нашей страны, но уж точно мы с вами не посвящены совершенно глубоко в события какого-нибудь 1926 года, когда Польша готовилась к войне с Советским Союзом, и все это выглядело совершенно иначе. Ну вот смотрите, карикатура. изображен некий польский деятель, да, что он на Киеве. Слушайте, так это то же самое сегодня происходит. Сегодня Польша опять пытается какие-то свои фантомные воли былого величия реализовать, захватить русский город Киев. Вот то же самое было и в тот момент. И Борис Ефимов это отразил. Путь военных авантюр в Киев и так далее. Все очень-очень актуально. Вот это одна из моих любимых карикатур. Значит, о чем она говорит? Во-первых, я бы сказал, такой многослойный историческо-смысловой пирожок в хорошем смысле. Значит, что здесь изображено? Здесь опять-таки Польша, в виде вот этого петуха польского, Западная Украина сзади написано, и сидит, наверное, ястреб или сокол, изображающий Японию. Мне написано Маньчжурия. То есть о чем речь? Предшественником организационным была Лига Наций, как вы знаете. Так вот, Лига Наций согласилась с аннексией Японии части китайской территории и формирование там отдельного марионеточного государства Маньчжоу-Гоу. Видимость была соблюдена. Взяли наследника китайской императорской династии по имени Пу И, назначили его руководителем этого марионеточного государства, а Лига Наций ни санкций не ввела против Японии, ничего, согласились. Но вот здесь вот это вот кукушка петуха, да, практически хвалят. Значит, что происходило в тот момент на Западной Украине? Сейчас уже украинцы-то не помню, тут прочитайте. Да? Была кампания по борьбе можно сказать, с русским духом, потому что для поляков, что украинец, что русский, разницы никакой. Это сейчас они используют одних против других. А инструмент тот же самый, полонизация. То есть закрывались школы, в которых обучение шло не на польском языке, были облавы, людей арестовывали, бросали в тюрьмы. И вот в этот момент вот эти действия поляков дали возможность создаваемому Германии движению бандеровцев выступать в роли некоторых, в кавычках, защитников украинского народа. То есть каждый ловил свою рыбу в этой самой мутной воде. Ну вот, давайте возьмем какой-то другой фрагмент. Здесь, знаете, можно даже играть в такую интересную игру. Выбери любую карикатуру Бориса Ефимова, и тебе точно будет интересно. Ну вот, например, берем вот это. 32-й год. Советский Союз, вслед, кстати, за Российской империей, выступает с точки зрения разоружения. Ну, в общем, и сейчас тоже Россия очень часто делала эти заявления, предлагала какие-то мирные решения многих вопросов, подписывала ограничивающие договора с Западом и с НАТО. Сейчас они последовательно разрушаются, но не по нашей вине. Ну вот, советское предложение в ответ, значит, вот такие буржуины в таких типичных котелках, точнее, цилиндрах, в ответ вооружились против советского предложения. Здесь, опять-таки, в такой комической форме, что-то все выскакивает, выставлены русские иммигранты. Трагедия отъезда части нашего народа с родины, она была, естественно, и в начале 20 века. Но многие вернулись, масштаб тех, кто возвращался, совершенно иной, чем тех, которые уезжал, которые уехали сегодня. Например, в том же самом 38 году вернулся автор прекрасной книги, которую рекомендую вам почитать, «Опыт святого Исаакия Далмацкого», Куприн. Он служил в Северо-Западной армии, вместе с ней наступал на Красный Петроград, в бинокль смотрел на купол Исаакиевского собора, но потом все пошло не так. О чем и почему я, кстати, рассказываю в одной из своих книг, она называется «Русская смута 20 века». Ну а дальше те, кто убежал, служили инструментом борьбы против своей собственной родины. Те, кто сегодня во многом уехал, они тоже вольно-невольно, если они занимаются политикой, обязательно становятся инструментом борьбы с Россией. По-другому совершенно не бывает. Ну, давайте перейдем к следующему. Стенду. Здесь, кстати, очень интересные такие вооружения советских пограничников, что тоже становится, опять-таки, ну, крайне актуально. Вот смотрите, мы с вами видим страшные картинки из Шебекина, попытки украинских формирований вторгнуться на территорию России. И понимаем, что ровно то же самое происходило в начале 20 века. Только тогда это называлось борьба с Красной Россией. Например, с территории Польши банды под командованием Булат Булаковича, можете посмотреть, такой вот персонаж был. Они все 20-е годы вторгались в основном на территорию Советской Белоруссии. И как это закончилось? Закончилось очень просто. Когда всех тех, кто хотел вторгаться, перестреляли, а все те, кто вторгся, посадили. Ну вот на этом, собственно говоря, желающих больше вторгаться не было. Польша, естественно, что говорила? Польша говорила, она не знает, кто вторгается на территорию Советской Беларуси. Ума? Там, знаете, отряды там по несколько сотен человек. Она не знает, что это такое. Сейчас нам пытаются рассказать о том, что якобы некие в кавычках партизаны на танках системами залпового огня с территории Украины. И Украина, конечно, знать не знает, кто там. Ведает, не ведает. Просто так нашли танки, нашли системы залпового огня, вооружились и так далее. То есть все повторяется, просто оружие другое. Тогда не было танков, поэтому они вот с винтовками, не с пистолетами безобразничали. Так, ну давайте ближе подходите, будет больше видно. Здесь карикатуры Бориса Ефимова, посвященные созданию и расцвету нацизма. Поэтому эта часть называется «Фашизм, враг народа». То есть, когда мы смотрим эти карикатуры, вот некий романтизм советского периода, раннего, предвоенного, он бросается в глаза. О чем речь? О том, что мы еще в июне, наверное, 41-го года были иллюзии, что сейчас немецкие рабочие, они же вот не могут стрелять же в советских рабочих. Ну что, конечно, это классовая солидарность, это же не пустой звук. Поэтому сейчас немецкие рабочие, которые в немецких касках, в мундирах Вермахта, они повернут оружие и соединятся с советскими рабочими. И вот когда мы смотрим карикатуры там конца 20-х, начала 30-х годов, то есть это перед приходом Гитлера, сразу после него, вот очень много, значит, сейчас Рокфронт, Красная Германия, ничего такого не получили. Ничего. Почему? Потому что в Германии был построен террористический режим. Многие члены коммунистической партии вступили в нацистскую, для них специальные термины придумали, их называли бюрштексами. Значит, коричневые снаружи, красные внутри. Да, это официальный такой термин, есть, кажется, историография. То же самое мы наблюдаем с вами на Украине. Мы, безусловно, ожидали, ожидаем и надеемся на то, что как-то произойдет какое-то просветление, и ВСУ перейдут на сторону своего народа и прекратят поддерживать киевский режим. Но этого не происходит, потому что построен террористический режим. Человека сразу либо убивают, либо уничтожают. Поэтому немцы смогли просветление добиться в своей голове только после слома государственного механизма. И вот это машина насилия. До этого ничего подобного не происходило. Ну вот смотрите, здесь изображается, значит, некая Германия танцует вот с таким немецким милитаризмом в виде такого ископаемого какого-то скелета в традиционной форме русских лет, наверное, даже я не знаю. Ну, короче, в военной форме кайзеровской Германии. Нацисты изображаются в комичной форме, в основном в черной, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. И понятно, что советские карикатуры очень не любили нацистов и не любили их до 1939 года, после чего нелюбовь перешла в прагматичное русло, когда в течение двух лет Германия была, ну, перестала быть мишенью карикатур, после чего мы этот период увидим дальше, когда началась Великая Отечественная война, и русская Германия все-таки на нас напала, и не удалось это как-то избежать. Ну вот здесь Гитлер, Геринг, всевозможные нацистские бонзы, они становятся тоже предметом карикатур Бориса Ефимова на протяжении всего периода, даже после того, как они умерли уже, потому что очень было хорошо через их фигуры показывать особенности тогдашней западной пропаганды. Вот, смотрите, то, что я вам говорил, да? Вот красное знамя, сейчас рабочие Германии возьмут мозолистые руки власть, и все будет хорошо. Вот красный цвет, это единственный цвет, помимо черного и белого, который использовал Борис Ефимов. Вот написано «Долой фашизм». Ну, как говорится, написано-написано, а пока наши танки в Берлин не приехали, ничего с этим фашизмом было не поделать. Ну вот такая классическая фотография, я бы сказал, так, что тут у нас, наверное, компьютерно прыгает. Вот это интересное, значит, Геббельс, некий здоровый такой
Гитлер их сдерживает, и он ведет свою пропаганду. Слышно? Но хочу сказать, что все нацистские лидеры, они вообще не соответствовали тому, что они говорили о необходимости какого-то внешнего облика арийца. Но Гитлер вообще не голубоглазый и не белокурый. Геббельс маленький и был чиновник. В моральном, так сказать, плане тоже вообще не соответствует. Тот же самый Гитлер уговаривал Геббельса, а точнее его жену, чтобы с ним не разводилась, потому что начал бегать за актрисами, несмотря на то, что одна нога у него короче. В общем, куда ни плюнь, ничего соответствующего тому, что они обещали немецкому народу и вообще транслировали в мир, они сами никогда не выполняли. Ну, очень много карикатур, связанных с военными заказами, с тем, как это выглядит, пропаганда. Но все это, вот 36-й год, все это, конечно, является неким предтечей самых важных карикатур, которые потом Борис Ефимов нарисует во время Великой Отечественной войны. Он, кстати, был присутствует на Нюрнбергском процессе, когда эксперты будут с натурой рисовать нацистов, и все это будет. Ну, вот, мне кажется, вот это очень такая говорящая карикатура, но у нее есть тоже определенный подтекст, я вам сейчас поясню. Значит, вот фигура Нир, значит, такая ребенок, и вот некий нацист приготовился проткнуть копьем. Значит, вот в этом каком-то собирательном образе гитлеровца оглядывается Геринг, такой толстый, тучный. И в этом есть еще один подтекст. Значит, Геринг в нацистской иерархии занимал много разных постов. Он был ответственным за... В Германии были не пятилетки, а четырехлетки. То есть они взяли с Советского Союза, он еще переначали. Значит, был ответственным за вот это вот планомерное развитие. А еще он был главным германским местничем. Поэтому был ответственным за защиту животных. Поэтому как с людьми поступали в Третьем Рейхе, мы с вами знаем, а вот животных лично Геринг защищал. И вот здесь он как раз и собирается людей убивать, а животных он защищает. А вот это интересная карикатура, значит, это Хорст Вессель. Хорст Вессель – это нацистский боевик, который был убит в схватке с коммунистами. Собственно говоря, конец 20-х годов и начало 30-х – это постоянные стычки между двумя основными политическими силами Германии. Постоянные драки, убийства, взаимные нападения. И вот Хорст Вессель стал жертвой этого нападения. Он писал стихи, и из него решили сделать некого такого вот, значит, нацистского святого, если так можно сказать. Поэтому гимн Третьего Рейха назывался Хорст Вессель. И такая была пропагандистская песня. Это официальный гимн Третьего Рейха, который существовал всю дорогу, пока это государство не было уничтожено. Давайте еще какой-нибудь возьмем фрагмент здесь, из поля Козелева, например, здесь. Ну, вот видите, стремление изображать противника как-то негативно не только сегодняшнему интернет-мему, соответственно. Значит, о чем идет речь? Германия начала программу перевооружения флота. Благословила ее на эту программу Великобритания, заключив морское соглашение. Суть его очень простая. Ну, чтобы понять контекст, Германия проиграла Первую мировую войну, у нее вообще никаких прав нет. Никаких. Германия имела право иметь 100 тысяч на армию, запрещенный флот, авиация, танки, тяжелое вооружение. Ну, то есть, милиция, вооруженная винтовками и пулеметами. Все, ничего больше нет. Всегда люблю этот пример приводить, когда немцы перешли на территорию уже Германии в так называемую Рейнскую демилитаризованную зону. Значит, о чем это речь? Ну, вот некая часть Германии, она демилитаризована. Опять как-то вот сегодняшним, да, днем перекликается. Это значит, там запрещено размещение немецких войск. То есть немецкая армия на части территории Германии не имеет права размещаться. Вот в один прекрасный момент, это 36-й год, Гитлер отдал приказ ввести туда немецкие войска, нарушив тем самым условия Версальского договора. И немецкие генералы, думающие, что Гитлер не договорился об этом с англичанами и французами, боялись, что в ответ Франция ведет войска. А защищаться-то нечем, есть только ребята, вооруженные винтовками и пулеметами, армии нет. Но мы с вами понимаем, что потакание гитлеровского режима такое же, как сегодня киевского режима. Ну, Гитлер якобы провидец, давайте вводите войска. Здесь важно, как вводили войска, то есть как проходил факт ввода войск. Это очень смешно. Два батальона немецкой пехоты сели в электричку и переехали через мост. Все. Смешно, да? А у них просто не на чем больше переезжать было. Ничего не было в 1936 году. А в 1939 году они уже громили первые армии мира, а в 1941 году, в 1942 году, да, захватили почти весь мир и нам доставили тоже огромное количество проблем. Это к тому, как можно очень быстро на ровном месте создать огромную военную машину. Как сейчас на Украине. Уже говорят, что это самая вооруженная армия Европы, ну, понятно, не считая нашего. Почему? Потому что завалили вооружение. Вот то же самое было и там, только в другой форме. Давали деньги, технологии. Оружие, конечно, производилось в Германии, но моторы, в первую очередь, бомбардировщики уже стояли, оно усвоилось. Вот здесь, возвращаясь, перед тем, как перейти к следующему стенду, значит, программа вооружения, перевооружения немецкого флота, вот он изображает Борис Ефимов в таком, значит, каком-то негативном смысле. На самом деле, Великобритания разрешила строить сюда по принципу один корабль в Германии, два корабля в Англии, чтобы флот в Германии был всегда слабее. И вот тоже очень важный момент. Вот смотрите, Адольф Гитлер, как нам говорят, собирался воевать с Англией. Ну, он же так это многие историки трактуют, особенно англосаксонские. Вопрос, а когда должна быть закончена программа перевооружения германского флота? Вот она разработана, ее воплощают, строят суда. И собираются воевать со страной, которая является морской державой. Вопрос. Когда она должна быть закончена? Я вам отвечу. В 1945 году. Вопрос. Если вы к 1945 году собираетесь перевооружить флот, чтобы воевать с Англией, зачем вы начинаете войну с Англией в 1939? Ответа на этот вопрос нет. Значит, в 1939 году война началась по каким-то другим лекалам, и не с Англией собирался воевать Гитлер, а только с Польшей. Он почему-то был убежден, что ни Англия, ни Франция не будут поддерживать Польшу, на которую он напал. Но это просто один из таких моментов, которые, иными словами, если вы готовитесь воевать с сухопутной державой, с Советским Союзом, вы строите танки. Если вы собираетесь воевать с морской державой, с Британией, вы строите корабли. Можно строить и то, и другое, но, скорее всего, у вас будет и мало кораблей, и мало танков. Вот именно так и было в Германии. Но танков было гораздо больше. А программа перевооружения немецкого флота, как мы все понимаем, так никогда и не была выполнена. Точно так же, как Советский Союз никогда не оплатил долг Третьему рейху по торговому соглашению 1939 года. Почему? Потому что Третий рейх на нас напал. А так должны были платить до 1946 года. Давайте переходим. Следующий. Ну, на мой взгляд, это вот действительно самый важный период не только в нашей истории, потому что речь шла о нашем физическом существовании, и я абсолютно убежден, что главной задачей Гитлера, как некого представителя совокупного Запада, была великая, в кавычках, миссия. Просто уничтожить всех людей, которые живут на огромной территории. И вот и вся эта огромная природная богатство должно было достаться Западу без людей. Вся политика нацистов – это истребление людей всеми возможными способами. Но все это происходило на территории Советского Союза, на территории Польши. Все. Больше нигде этих программ массового уничтожения местного населения не было. За одним исключением уничтожали евреев, цыган, свозили со всей Европы концентрационные лагеря, которые находились на территории в основном Польши, ну, то есть генералы принадлежности, ну и на территории самой Германии тоже, конечно. Но вот здесь много различных интересных карикатур, здесь появляется вот такой облик Гитлера, потому что в довоенных карикатурах Гитлера старались, в том числе Борис Ефимов, изображать как-то, знаете, как назвать так, по пояс. То есть он кто-то садится, сапоги какие-то, галифе, значит, какая-то вот эта вот повязка со свастикой, а самого Гитлера практически нет. Здесь он начинает появляться в таких комических, как бы, значит, вещах. Ну, вот здесь, естественно, возникает русская зима, чем она страшна, снайперами, танками, артиллерии, авиации. Когда нам рассказывают про русскую зиму и неготовность Гитлера и немецкой армии войне в России, где есть снег, мне всегда хочется задать вопрос. Я, например, был в Германии. Я там снег видел. Знаете, пальму не видел, а снег видел. Думаю, почему немцы решили, что снег в России не бывает? мне не очень понятно. Есть северное Германия, там достаточно холодно, конечно, не так холодно, как в Сибири, понятное дело. Ну ладно, не знали они, что бывает снег, романтики такие. А почему они не знали, что будет снег в 42-м году под Сталинградом, если они уже в 41-м году зиму пережили? Ну, иными словами, в 41-м году зима была для них сюрпризом, они думали, что у нас тут вечное лето. Ну хорошо, а к 42-му это могли бы уже понять, что вечного лета у нас не бывает? Мы же видим немецких солдат под Сталинградом. Во что они там одеты? Нет ответа на этот вопрос. Это когда нам говорят, что немецкая армия такой механизм, да, хороший, смазанный, но почему-то без теплой одежды даже в 42-м году. Предлагаю кому-нибудь когда-нибудь разобраться в этом. В одной из моих книг я привожу цитаты немецкого генерала, который написал книгу про Сталинградскую катастрофу, которая не вышла в Третьем рейхе. То есть он вот прям по горячим следам все это сделал, но она не вышла, потому что получилось очень грустное, значит, очень грустное. И он там пишет, уже окружены немцы, садится самолет, потому что Гелен же обещал снабжать все исключительно по воздуху. Немцы уже голодают. Значит, что там привезли? 10 тысяч полиэтиленовых чехлов для гранат, значит, несколько тысяч презервативов и несколько тонн леденцов. Нормальный такой самолет прилетел в Сталинград, где немцы умирают от холода. Почему? Потому что самолет загрузили, он должен лететь. А то, что презервативы там, наверное, не очень актуальны зимой 42-го года, вместе как и леденцы, это уже никого не интересует. Еще там пропагандистские журналы. Ну, то есть, вот, читаешь, что уже в 42-м году военная машина китайской Германии работала как-то странно. Ну, чем все закончилось, мы сами знаем. Так, ну вот здесь несколько, значит, карикатур. Вот немецкие беженцы, которые собираются уезжать. Да? Это Гитлер, это в виде такой дамы, это Гелен, там еще ребенка, значит, там Геббельс изображен. Тут же советская карикатура поддерживает возможное наступление союзников, которые три года тянулись с 41-го по 44-й высадку в Европе. И вот Атлантический вал, который строили нацисты с пожарами, вот такие противотанковые ежи, которые они ставили, вместе с такими кольями, которые вбивались на побережье, чтобы невозможно было высадиться. Но вот Борис Ефимов тоже, значит, их в этом смысле поддерживает. Вот это очень интересная карикатура. У нас как-то об этом мало говорят. Смотрите, что-то сегодня выскакивает. Вот эта карикатура, значит, на календаре 22 июня 1944 года. Кто скажет, что случилось 22 июня 1944 года? То есть через 3 года после начала войны, день в день. А вот... Нет. Смотрите, в Советском Союзе, особенно при Сталине, очень большое внимание уделяли истории Великой Отечественной войны. И ее систематизировали, это очень хорошо объясняет. 10 сталинских ударов. Потом при Хрущеве от этого отошли, а зря, потому что люди, школьники, они получали впечатление о том, как все происходило. Во-первых, география. Здесь первый удар, здесь второй, здесь третий. Потом последовательность, естественно. И очень много говорили о военных операциях советской армии. Вот 22 июня 1944 года началась операция «Бабритима». Думаю, что не случайно. Им просто дали ответочку. Происходило все как в 1941 году. В портках убегают из этих самых, из казарм. Самолеты накрытые на аэродромах. Танковые клинья, которые никак не остановили. Только все в одну сторону. Огромный разгром немцев в Белоруссии. Фронт прорван, дырка километров 60, ее никак не закрыть, и неудержимо танки красными идут туда. Остановились по Варшаве, потому что уже наступление не подвыдохлось. Ну и, собственно говоря, отсюда миф, что Сталин якобы дал приказ не помогать Варшавскому восстанию, которое началось 1 сентября. На самом деле никто не поставил не только в известность, что оно начнется, но об этом пишет Рокоссовский в своих мемуарах, что когда подошли и установили связь с повстанцами, если договаривались о чем-то, ну, например, там, ночью переправить оружие, на той стороне обязательно немцы встречали. Сплошные подставы. Но я думаю, что точно помогли, если бы нам что-нибудь об этом сказали. Ну вот уже война идет в другую сторону, поэтому карикатуры такие становятся, я бы сказал, загробного характера. Да, уже все. Одной ногой в могиле. Танки уже с какими-то кривыми дулами, с непонятными колесами и так далее и тому подобное. Ну а к концу уже появляются в карикатурах союзники. Вот мы видим тоже красных звезд. Да? Красный цвет, даже сифину люди. Вот котел здесь, значит, буквально 45-й год, нацисты. Здесь уже все, конец. Ну и надежды какие-то тоже такие наивные, потому что у нас будет какая-то дружба с нашими союзниками. Вот здесь, значит, водители стоят, трех держав победительниц, потом благодаря Сталину, да еще Францию записали. И вот как дружбы нет, не будет никакой дружбы. А нацисты начинают убегать. Швейцария, Аргентина, вот еще ш. Вот это ш, я так понимаю, сейчас в НАТО собирается вступать, да? Вот ш, да? Кто у нас еще на ш там прям, да? Немного вариантов. Ну вот, примерно так это выглядит. Так, и последний у нас с вами. А даже не последний. Даже еще два. Ну хорошо, лучше, да, значит, здесь карикатуры, понятно, после военного периода. Они посвящены очень много тому самому НАТО, о котором мы сегодня много говорим. Да? В прицеле холодной войны называется часть. Ну давайте возьмем какой-нибудь такой, ну, где есть веселые акробаты стоят на Москве. Ну, что здесь? Вот, пожалуйста, хищника германского милитаризма выпускают из клетки. Это, дорогие друзья, прямо на наших глазах сейчас произошло. Германия избавилась, или как она думает, от комплекса вины за Вторую мировую войну. А вот его выпускают. Все эти леопарды на территории Украины, все это вот из этой серии. Так, что здесь еще такое интересное? Ну, такое как бы. Мы же всегда за весь мир боремся, за справедливость в глобальном масштабе. Поэтому вот, кто такой мистер Уайли, ну, мы сейчас с вами, наверное, вряд ли найдем человека, кто знает, кто такой мистер Уайли. Но в сопроводительном письме можно прочитать. Начинается маккартизм в Соединенных Штатах Америки. То есть любой, кто высказывает симпатии к Советскому Союзу, является коммунистом, агентом и так далее. Это опять сегодня. То же самое. Сегодня, если ты скажешь, что я не здравомыслящий, я скажу, что я не Путин, там, и так далее, и тому подобное. Более того, могу сказать, что в ближайшее время в европейских странах начнут с небольших, потом крупнее, будут приняты законы, которые официально запретят политическую деятельность, если вы выступаете с определенной политической позиции. То есть партии, которые говорят, что с Россией надо дружить, будут запрещены, потому что так говорить нельзя. Хотите заниматься политикой, говорите, что со всей надо воевать. Вот тогда, пожалуйста, можете участвовать в фигурах в парламенте. Ну, здесь такие всевозможные, как бы, диверсанты, да, рождественский дед с путевкой американской разведки, чтобы у него передатчик, автомат. Все это и сегодня осуществляется несколько иными методами. Я когда готовился, написал книгу про Сталина, я посмотрел архив газеты «Правда» за весь израильный период, там, пожалуйста, например, заметки о том, что Тараса мужика на разбрасывал на территории были. Сами сообщения, они тоже там какие-то домыслы, конечно, нет. Так и главное ответить на вопрос, а что могло бы остановить когда разбрасывание Тараса мужика или еще чего-то? Ну что? Назовить хотят, создать сложности хотят, есть техническое средство, сбросить это все, почему нет? Ну, в общем, здесь вот эти карикатуры, которые мне напоминают мое советское детство. Журнал «Крокодил», газеты советского периода, да, вот там какие-то в черных очках такие американские империалисты, вот и фланги, значит, там убийцы разные, рука одна. Вот это, пожалуйста, ракеты «Поларис», значит, очередной импорт вооружения, когда Британия ставила эти ракеты на свое вооружение. Ну, в общем, период послевоенный, он тоже очень разный для Советского Союза, для мира в целом. Но хочу сказать, что все-таки, когда мы отказались от своего государства, от своего видения добра, справедливости, добра и зла, ничего хорошего нам не принесло. Ну вот, пожалуйста, вот смотрите. Вот сейчас включите телевизор. Ну, вам же то же самое расскажут, что сейчас бедная Европа под тяжестью военных расходов, высокими коммунальными услугами, вот-вот еще немножко сейчас будет политика, все будет хорошо. Не будет, дорогие друзья, не будет. Будет военный бюджет, но до тех пор, пока Запад является гегемоном в мире, он может позволить себе этот военный бюджет, не может, хватит. И чуть-чуть масла намазать, и на пушки тоже. Поэтому передайте иллюзию, что как-то все само собой рассосется и развалится само, нет, такого истории не бывает. Римская империя сама собой не распалась. Кто-то приходил в Рим, кто-то строил новые государственные проекты, кто-то укреплялся, и вот тогда баланс сил не поменялся. Ну, здесь что еще, наверное, интересно? Ну, я бы сказал честно, что вот послевоенные карикатуры, они стали более такими, ну, какие-то бездушные, что ли. Это касается не Борис Ефимов, он всегда старался найти какие-то интересные моменты. Но немножечко советская пропаганда, она превратилась в какую-то такую задержанную машину. И в итоге ведь это, к сожалению, мы, молодое поколение, ну, я родился в 70-м году, перестали верить советской пропаганде. А если мы перестали верить советской пропаганде, мы начали верить в пропаганду чужую. Как сейчас мы смотрим, как советская пропаганда говорила чистую правду, вообще никогда не пугает, почти. Ну, давайте еще как-нибудь возьмем и здесь, собственно говоря, посмотрим. Ну, вот здесь какой-то мужественный. Франкистская диктатура в Испании отмечает свое 30-летие, 1969 год. Вот Франциско Франко, который, в общем, благополучно дожил до начала 70-х годов, изображен таким политическим карликом, хотя, по-моему, это пример, в общем, политического долголетия, фашистский режим пережил Вторую мировую, и вот там, значит, испанский народ, который ходится. Вопрос, а испанский народ он как-то потом после смерти Франко, он вырвался на свободу? Нет, не вырвался. Да вот, собственно говоря, мне кажется, не ощущает себя сидящим на своем теле. То есть появилось желание выдавать желание на зрителя. И вот это и подвело советскую пропаганду. Поэтому мне кажется, что пропаганда всегда должна быть честной, когда она будет успешна. Ну, у нас с вами последний. Ну, здесь мы такой широкий взяли спектр, который разный, из рубрики их нравы. Те, кто уже из этих целей, они помнят. Такая рубрика разных журналов, которые рассказывали, как мне зажить на Западе. Сейчас я, например, в своем телеграм-канале использую примерно такую аналогию в отношении всех новостей, которые я лично называю новости Запада. Какой-нибудь беременный трансгендер, что-нибудь еще придумали, ну, почему же все такое? Это уже действительно даже не нужно правда, а уже нравы, по-моему, совсем не правда. Ну, давайте сюда. Значит, в чем принцип этой мультимедийности? Здесь очень большое количество карикатур. Когда вы нажимаете на какую-то кнопку, вы не знаете, как карикатура появится. Потому что запомнить там несколько сотен карикатур сложно. И это каждый раз интересно, потому что есть эффект неожиданности. Так, ну что здесь такого интересного мы можем взять? Вот, например, американец рядовой, и вокруг него страшные такие, значит, ЦРУ, ФБР, которые его подслушивают, подсматривают и так далее. Такая информационная, наверное, не видела эту карикатуру. Да, потому что она задолго до его рождения появилась. Но, в принципе, Арисклиму в 1971 году рассказал то же самое, что Солдат рассказал в середине 2000-х. Ровно то же самое. Ничего не меняется. Общество, которое построено там, оно на этом тотальном контроле всегда находилось. Просто технические меры были немножко другого характера. Но вот здесь усиливают меры по охране и безопасности советских учреждений. Значит, это компания от каких-то советских заграничных учреждений, которые, конечно же, должны чем-то охватывается. Но политические возражения. Ну, в качестве попыток отыгрывать наше заграничное учреждение, мы сейчас видим, слава богу, в основном на Западе какие-то клеты, там что-то бросили где-то, какую-то банку с краской, то есть все это пока очень мирно, там были очень серьезные атаки. Когда в Советском Союзе было дело врачей в 1953 году, то в Тель-Авиве бросили бомбу на территорию Советского посольства, врачи были ранены, в итоге Советский Союз разорвал отношения с Израилем. Это был февраль 1953 года, а в июне 1953 года уже после смерти Сталина дипломатические отношения с Израилем были восстановлены. Потом опять разорваны, потом опять восстановлены. Так, ну давайте чуть-чуть дальше пройдем. Так, вот здесь. Ну, вот, вот это, конечно, такой прекрасный образец, так сказать, слава КПСС. Я бы назвал эту карикатуру. Программа КПСС в виде локомотива, который ездит в светлое будущее, а там кто-то на маленькой такой коляске подобное собирается ехать. Трагическое непонимание того, как устроена мировая экономика. Вся мировая экономика торгуется за доллары. Только сейчас занялись вопросом дедоларизации. Поэтому, к сожалению, наш локомотив нуждался тоже в нефтедолларах, на что его потом, собственно говоря, поймали. Ну, здесь вот тоже такое изображение, значит, американской демократии, ну, в принципе, она так и выглядит. Это действительно так. Но все-таки, согласитесь, стало как-то, ну, выдаваться желаемое за действительное в советской пропаганде. Конечно же, Борис Ефимов старался, безусловно, все рисовать всегда талантливо, но уйти от этих клишей тоже он не всегда мог. Так, сейчас секунду, возьмем другой фрагмент. Что ж такое сегодня технически? Вот, ну вот тоже, знаете, любимая тема, послушивание, шпионаж и так далее, да? Значит, дальше работа американской разведки в 58 году. А в момент, когда я был, что они вам думали, что все это, ну, как бы, ерунда какая-то, что ничего это нет, что там хотят, чтобы вы хорошо кушали, чтобы мы все жильцы хотели, чтобы у каждого был университет, социальный пойду. И вот на этих моих мыслях нас, собственно говоря, заставили разрушить наше государство. Очень важно, чтобы сегодняшнее молодое поколение никогда не находилось в этих иллюзиях. Надо рассказывать правду о том, что такое Запад, как он функционирует, что ему необходимо. А необходимо ему всегда одно и то же. Единомышленник, контроль над ресурсами. Вот, пожалуйста, аргентинский пейзаж, да, убежище для военных преступников. И так далее, и тому подобное. И сейчас преступников, пока еще сидящих в Киеве, а не окружавших, Запад убивает. Потом, когда они убегут, он их тоже будет убивать. Потому что это их сухие дети. И они их будут убивать для того, чтобы потом показывать это следующее поколение военных преступников. Вот смотрите, вот эти совершенные преступления. Мы же прикрыли. После войны украинские нацисты были отправлены в Канаду. В чем большой плюс? Меня это русские. Но украинские были отдельные дивизии СС Украинска. Латышские СС были отправлены в Канаду. А русских коллаборационистов всех выдали сами. Знаменитые выводы в Австрии. Когда и казаков выдали, и всех, кто даже граждан Советского Союза не был. Но был русским. Почему? Потому что русский не нужен был Западу в этот момент, ему нужны были любые национальные осколки для того, чтобы потом из них пытаться рассказывать уже всю нашу.